направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер. Программа «Врачи и пациенты» открывается, дорогие друзья. Координаты нашего эфира. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 84957373948. Можете, конечно, наш в Телеграме сейчас и посмотреть. И почитать наши новости. Радио говорит МСК. Ну и ВКонтакте мы сейчас тоже вещаем. Видеоформат. Пожалуйста, все посмотрите. Ну что, друзья, о чем мы сегодня поговорим? Сегодня поговорим о том, какая оказывается онкологическая помощь в столице. И что такое вообще московский онкологический стандарт, которому сейчас вся наша онкобольница соответствует. Какие новые инновационные методы лечения рака доступны москвичам прямо сейчас. На связи с нашей студией главный онколог Москвы, директор Московского клинического научного центра имени Логинова, академик РАН Ходьков Игорь Евгеньевич. Игорь Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, прекрасно вас слышно, замечательно. Игорь Евгеньевич, начнем с самого главного. Какого рака больше всего? У мужчин, у женщин, что вот у нас как раз по раку? В Москве, конечно же.
Ну, Москва в этом плане не сильно отличается от других регионов. И есть какие-то отличия географические, но в целом, как у нас было на первом месте в структуре заболеваемости онкологический рак молочной железы у женщин, рак предстательной железы у мужчин, так это и остается. Дальше такие позиции также лидирующие занимают колоректальный рак, то есть рак толстой прямой кишки. Ну и потом уже по нисходящей рак трубкового, рак желудка и так далее.
А вот все-таки на какой чаще стадии вот обращаются уже, получается, москвичи? Потому что вот даже лет 10-15 назад, да, сейчас понимаю, что диагностика у нас выходит на первый план. Об этом мы постоянно говорим. Онконастороженность у врачей есть, слава богу, здорово. Но, как правило, вот сейчас все-таки пандемия, 2 года, как это подкосило вот это? Просто люди боялись обращаться к врачам, чего-то ждали, куда-то ходили.
Ну, практически уже часть ответа на вопрос прозвучала.
Да.
Значит, действительно, ну, основные усилия онкослужб вообще всего мира, они направлены на то, чтобы диагностировать рак. Потому что чем раньше мы диагностируем какое-то заболевание, лучше, если на какой-то стадии предраковых заболеваний, таких достаточно много по различным локализациям, ну, или на первой стадии, хотя бы на второй, то, конечно, наши возможности сегодняшние просто огромные, да, и у нас наилучшие результаты достигаются, когда диагноз ставится именно на ранних стадиях. Они лучшие результаты достигаются и меньше затрат на это, как психологических и пациента, и врача, так и экономических, что очень важно. Вот, но пандемия, безусловно, привела к тому, что доступность первичной помощи, это во всем мире абсолютно произошло, она снизилась, поэтому у нас несколько снизились показатели диагностики на первой и второй стадии, которые мы так очень тщательно отслеживаем. Но сейчас все постепенно восстанавливается. Сейчас поликлиники открыты, у нас работают ряд программ по привлечению пациентов к обследованию, к прохождению скрининговых программ, которые они у нас включены в программу диспансеризации. И поэтому мы, так вот я пользуюсь случаем, как раз хочу как фирма обратиться и еще раз призывать всех заботиться о себе и даже когда ничего не беспокоит, а соответственно таким возрастным нормативам обязательно обращаться к врачам.
Вот мы постоянно об этом, Игорь Евгеньевич, говорим, да.
Ага. На сегодняшний день, ну там грубо говоря, у нас все-таки первая и вторая стадия превалирует в большей степени диагностируем. Ну, просто был у вас вопрос по...
Да.
Количественным каким-то показателем. Но, тем не менее, к сожалению, у нас третья, четвертая стадия. Так, от 15 и 20 и выше процентов пациентов приходит именно в этой стадии. Поэтому, конечно, нужно обращать внимание на все малейшие какие-то беспокойства, которые возникают, какие-то уплотнения в молочной железе у женщины, беспокойство со стороны желудочно-кишечного тракта, изменения на коже, ну, при разных локализациях они разные. Можно отдельно об этом поговорить.
Да.
И Игорь Евгеньевич, своевременно к врачам.
Вот я как раз по поводу вот этого хочу сказать, что по поводу своевременно обращаться к врачам и заботиться о своем здоровье. Диспансеризация есть, она везде проходит, даже уже в парках, пожалуйста, хотя бы хоть общий анализ крови, что-то, общий анализ мочи, можно это спокойно сдать, либо прийти и в конце концов провериться. Но, тем не менее, вот есть же раки и достаточно, ну вот, например, рак поджелудочной железы, да, который, ну, вообще, ну, никак не проявляется. И вроде все хорошо, все замечательно, бабах, уже 3-4 стадия. Ну, действительно, это очень серьезно, действительно, это очень страшно. Вот какая-то вообще профилактика существует? Просто знаю, что с этим вы потрясающий хирург, специалист, работаете круглогодично уже очень-очень-очень много лет с такими серьезными патологиями, с такими серьезными онкологическими заболеваниями. Я не умаляю других раков, да. И рак молочной железы, есть такие страшные действительно мутации, что как бы да. Но вот рак поджелудочный, это же вот действительно всех беспокоит, все переживают. Даже среди моих знакомых, у кого какие-то проблемы желудочно кишечным трактом, и есть уже два человека, у которых вот подтверждено, к сожалению, этот рак. Это страшно.
Ну, здесь я могу сказать, что на самом деле на начальных стадиях опухоли, как правило, крайне редко имеют какие-то проявления, только если не возникают где-то на видимых местах, например, какие-то поверхностные образования на коже или полости рта, например. А так, желудочно-кишечный тракт, поджелудочная железа, куда входит, ну и весь желудочно-кишечный тракт, и печень, и органы малого таза, и, собственно, там на начальных стадиях не причиняет никаких беспокойств. Поэтому здесь нужно, еще раз говорю, проходить просто плановое обследование, будучи здоровым, соответственно, возрастным рекомендациям. Что, касается поджелудочной железы, ну, в структуре заболеваемости это далеко не первое по частоте встречаемости опухоли, но тем не менее во всем мире констатируется рост заболеваемости раком поджелудочной железы. И действительно, там диагностика сложна, и опухоль, как правило, проявляется, когда дорастает до каких-то структур, которые уже, изменения функций которых уже носят такие видимые проявления. Часто это бывает желтуха, когда опухоль сдавливает желчный проток, который проходит там в структуре, в ткани поджелудочной железы. Ну и какие-то другие проявления, болевые могут быть, но болевые уже, как правило, действительно допущены чаще всего. Значит, ну здесь в плане профилактики, здесь есть ряд факторов, которые известны как фактор риска для развития онкологических заболеваний, ну в том числе и для рака поджелудочной железы, если мы о нем заговорили.
Да.
В первую очередь это курение. Не только рак легкого, хотя, конечно, это наиболее уязвимое место при курении, но это и алкоголь, это и избыточный вес, ожирение особенно, как фактор риска доказан уже для очень многих локализаций онкологических заболеваний. Это неправильное питание, недостаточное употребление клетчатки в пищу, избыточное употребление термически обработанного красного мяса, недостаточная физическая активность. Вот это я все не просто так перечисляю, это факторы научно обоснованные, факторы риска развития онкологических заболеваний. Поэтому если исключать эти факторы риска, соответственно, то риск развития онкологических заболеваний, в частности рака поджелудочной железы, будет снижаться.
Ну вот, а как вам можно объяснить, что вот есть абсолютно здоровые вегетарианцы, спортсмены, занимаются здоровым образом жизни практически, ну, десятилетиями, ну как, в молодом возрасте все равно возникает какой-то рак. Мы же все ищем и ищем причину, никак не можем ее найти.
Ну, такая философская категория.
Да.
Вопросы из области какой-то такой философской. Значит, медицина везде проценты, как и вся жизнь. В принципе, да, у нас есть какие-то проценты вероятности. И я вам точно совершенно могу сказать, что у человека, который, вот, как он говорит, там, ну, вегетарианцем для этого быть не обязательно доказано, что вегетарианство, ее нет для того, чтобы, ну, как такого достоверного фактора снижения, снижения фактора риска развития онкологических различных заболеваний. Но, в принципе, правильное питание с учетом этих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, которые я сказал раньше, и правильный образ жизни точно совершенно снижает риск, и количество людей, которые заболевают онкологическими заболеваниями, те, которые живут с этими факторами риска или исключают эти факторы риска из своей жизни, точно совершенно разное и не в пользу тех, кто... Ну, точно совершенно в пользу тех, кто живет правильный образ жизни. Поэтому такие случаи бывают и здесь, конечно, потому что это развитие злокачественной опухоли – это многофакторное все-таки заболевание. В каких-то случаях генетика может даже превалирующее значение иметь, в каких-то ситуациях создать просто предрасположенность, которая реализуется при определенных воздействиях факторов внешней среды. В каких-то ситуациях это просто, особенно у пожилых, у людей старческого возраста, это, ну, просто такое нарушение обновления клеток, нарушение правильного обновления клеток, которое приводит к возникновению опухоли. Все-таки это чаще возникает в пожилом возрасте.
То есть каждый доживет до своего рака.
Жизнь достаточно сильно увеличилась за последние годы, в Москве особенно. И можно сказать, что больше людей стали доживать до каких-то онкологических заболеваний, которых раньше, может быть, и не случилось, если бы какие-то другие факторы способствовали, ограничивали бы продолжительность.
Игорь Евгеньевич, вот давайте поговорим об онкологической помощи в Москве. Все-таки сейчас перейдем. Я думаю, уже к другим каким-то вот вопросам от слушателей, которые уже поступают, тоже обязательно задам. Вот если, там, допустим, 10-летие, 10, 15, 20 лет назад, какая была помощь тогда, какая сейчас, какие возможности? Я понимаю, что тут можно несколько часов вам лично говорить, что стало, что было, да? Но, тем не менее, вот в том, вот, например, допустим, рак поджелудочной железы, если сколько-то лет назад это был, ну, приговор практически, да? То сейчас с этим можно работать, как говорится.
Ну, сейчас про что больше? Про организацию помощи в Москве или опять про...
Нет, организацию помощи в Москве. Хотелось бы как раз вот понять, потому что, да, вот что сейчас изменилось, вот если даже за последние 3-4 года пандемия, конечно, внесла, опять же, я туда обращаюсь, свои какие-то коррективы, тем не менее... Онкопомощь есть, сейчас все активно работает. И вот расскажите как раз вот про московский онкологический стандарт, к которому уже все практически подошли, все, работа по нему идет. Что он из себя представляет?
Ну, если вообще говорить об изменениях онкологической помощи, ну, надо сказать, что она достаточно сильно поменялась и продолжает меняться во всем мире. Ну, потому что мы, ну, все время об этом говорим, многие, наверное, знают, что она состоит из... трех направлений основных, да, это хирургия, лекарственная терапия, лучевая терапия. И у нас очень большие успехи достигнуты вообще в мире и в хирургическом лечении. На сегодняшний день хирурги выполняют такие операции, которых там 15-20 лет назад даже сложно себе было представить, что их можно выполнить. То, что касается лучевой терапии, тоже и мощность, и точность, самое главное, ускорителей и различных самых устройств, которые вот ту энергию в опухоль доставляют, она растет. Ну, а то, что касается лекарственной терапии, тут просто совершенно революционные совершились за последние десятилетия открытия, которые позволили вот внедрить в практику уже после таргетной терапии, иммунотерапии, которая кардинальным образом улучшает результаты при большом достаточном количестве онкологических заболеваний. Что касается Москвы, то надо сказать, что у нас в Москве есть такая счастливая возможность, собственно, все вот эти мировые достижения, которые есть, которые происходят в разных странах, и в том числе я могу сказать, что московская медицина в этом плане есть чем гордиться, какими-то такими достижениями, которые тоже в дальнейшем встают на вооружение, других клиник распространяются, в том числе за рубежом, то у нас вот есть такая счастливая возможность, в принципе, применять все вот эти достижения на сегодняшний день, ну, практически в полном объеме. То, что касается хирургической помощи, у нас уже давно большое количество стационаров оснащено по самому последнему слову техники, и наши хирурги точно совершенно не хуже своих коллег из других стран, а то и лучше. Ну, наверное, так сложно говорить, когда есть какой-то уровень, такой топовый, куда достаточно много наших хирургов входит. наряду там с европейскими, азиатскими, американскими коллегами. Вот. То, что касается лучевой терапии, у нас в Москве уже тоже достаточно давно была создана система задействования всех ускорителей, какие только есть и в частных клиниках, и федеральных, и поэтому больные маршрутизировались на эти ускорители, и помощь вот эта вот долгое время существовавшая на 2D ускорителях, она перешла на 3D и выше класса аппарата, ну, то есть на современном аппарате. То, что касается лекарственной терапии, то тоже все препараты, которые на сегодняшний день появляются, схемы новые лекарственных препаратов, они в Москве применяются, ну, практически с первых шагов их появления и подтверждения эффективности. И что важно отметить, и, наверное, вот это, я только сейчас начинаю отвечать на ваш вопрос конкретно, что очень большое значение имеет организационное решение в оказании онкологической помощи. Потому что крайне важно отследить пациента с момента возникновения подозрения на онкологическое заболевание и на всех этапах до момента либо, ну, либо исключения этого, если подозрение было, либо подтверждение диагноза и потом лечение. Крайне важно сделать такую хорошую, доступную среду для пациента, где он чувствовал бы себя комфортно, где он понимал бы каждый следующий свой шаг движения, да, из поликлиники в онкологический диспансер, который вот сегодня Центр амбулаторной онкологической помощи называется ЦАОП.
ЦАОП, да.
Затем в стационар, затем там в дневной стационар, не хирургическое лечение, лекарственное лечение, лучевую терапию. Поэтому в этом плане это тоже уже доказанная в мире эффективность. Мы первое, что сделали вот в реализации нового стандарта оказания онкологической помощи, это централизация оказания онкологической помощи. Значит, были в Москве выделены из множества количества клиник 6, которые максимально хорошо оснащены, обладают максимально высокоуровневым кадровым потенциалом, что крайне важно, безусловно. И они были выделены, и выделены как клиники, в которых оказывается специализированная онкологическая помощь. Очень важным таким решением было прикрепление, включение в состав, в структуру вот этих учреждений, вот этих как раз центров амбулаторной онкологической помощи. Таким образом у нас получился единый комплекс, состоящий из амбулаторного подразделения стационара, который имеет единую организационную структуру, соответственно, единую информационную систему, единые какие-то принципы, которые можно отслеживать и контролировать, штат, который друг с другом взаимодействует намного лучше, вот такие коммуникации профессиональные выстраиваются намного лучше в такой ситуации. И, соответственно, безусловно, это улучшает качество оказания онкологической помощи пациентам.
Так вот, это пациент очень много дает, что пришел и все.
Значит, и да. Вот на сегодняшний день из того, что еще новое дело, безусловно, мы вот отрабатываем сейчас, то есть создана такая структура, которая, безусловно, нуждается, ну, предела совершенства никогда нет, нуждается в дальнейшем совершенствовании во всех ее там видах деятельности. И для того, чтобы это делать, еще раз, первично и очень важно, это информационная система, которая контролируется у нас на сегодняшний день. Работы, которые контролируются, ну, помимо администрации больницы, еще контролируется и часть канцер-регистра специально созданным подразделением, которое ведет канцер-регистр и очень активно взаимодействует с врачами. Этот учет, он очень важен, учет, контроль, он очень важен в организации онкологической помощи. Создана служба консьержей, так называемых, которые пациентам подсказывают каждый их следующий шаг. И для того, чтобы это вот эффективно работало, очень четко и детально прописаны пути пациента, называют клиентскими путями или пациентскими путями, вот прямо от момента начала, от момента возникновения подозрения на онкологическое заболевание до всех этапов специализированного лечения. И очень четко прописано, что должен делать врач на вот в этих клиентских путях, что должен делать врач на амбулаторном приеме, амбулаторного звена не онкологического, еще потом в центре амбулаторной онкологической помощи в ЦАОПе, в стационаре, в дневном стационаре и так далее. Какие объемы исследований. Все это очень четко прописано. Сейчас это начинает работать постепенно, и будем дальше оттачивать эту систему, она точно совершенно будет помогать нашим пациентам лучше находить свой путь и быстрее проводить лечение специализированное.
Да, это очень
и
важно.
Крайне важно, мы тоже здесь в этом плане, это то новое, что буквально прям совсем недавно внедрено, впервые вот недавно был опубликован рейтинг онкологических пациентов по ряду параметров, онкологических клиник по ряду параметров, где просто отслеживается, ну, собственно, конечной такой точкой является удовлетворенность пациента. И это тоже крайне важная такая составляющая, которая работает во всем мире, очень эффективно и позволяет, собственно, делать видимыми результаты работы каждой клиники, пациенту выбирать стационар, в том числе, в котором он хочет лечиться. Ну и клиник, безусловно, руководители клиники, всех врачей, работающих там, стимулируют на то, чтобы рождая такую в хорошем смысле этого слова конкуренцию, которая точно помогает развиваться.
Это очень важно, потому что любой пациент, зная, ну, когда уже все узнает свой диагноз, он ищет, где бы лучше, какую лучшую больницу, конечно же, по рейтингу сразу открывает, смотрит, что и как, к какому врачу идти, в какую больницу ехать. Это очень важно. А не будет, как вы думаете, перекосов, Игорь Евгеньевич? Отстающие и наоборот, где, ну, больше всего, наверное, хотят там, например, лечиться пациенты, просто будет такой большой поток пациентов именно туда, за этого рейтинга.
Ну, поток пациентов, поскольку он на сегодняшний день поток пациентов приводит к тому, что клиника более устойчиво функционирует, и, не знаю, мне кажется, это будет стимул для тех, куда... Может быть, в меньшей степени. Ну, там, я не думаю, что должны быть какие-то перекосы сильные. Ну, будет стимул подтягиваться для тех, кто там в какой-то момент по каким-то параметрам оказывается там где-то не в начале рейтинга. Но потом я могу сказать, что у нас вот в онкологической службе, в профессиональной среде созданы, я бы сказал, созданы и укрепляются коммуникации между административным персоналом больниц, части, ну, принятия наиболее таких выверенных, взвешенных решений и среди врачей. И очень важно, что на сегодняшний день у всей управленческой структуры города и в мэрии особенно предметно занимается там, департамент здравоохранения города Москвы. Мы как-то хорошо коммуницируем, поэтому я думаю, что если будут возникать какие-то вот такие диспропорции, я думаю, что мы сообща можем быстро как-то отлаживать те или иные аспекты работы каждой клиники.
Это важно. Я хотела, кстати, спросить про вашу клинику, про ваш центр. Во-первых, какое лечение онкологических заболеваний у вас проводится на данный момент? Просто сама я была пациентом вашего центра, довольна и счастлива. Многих врачей ваших знаю, не по эфиру, а вот так, но прекрасно. И, кстати, вот не так давно была на территории, у вас строительство ведется, уже завершается. Когда планируется открытие, что там будет? Потому что вот когда читаешь описание, что там будет, если честно, немножко не веришь. Ну, просто, ну, вы такой мега-центр, такого, вот, я не знаю, конкуренции будет ли какая-то или нет в мире, я про серьезно абсолютно говорю, потому что, ну, столько там всего будет, ну, просто...
Ну, потрясающе. У нас, еще раз, везде развивается, у нас очень так активно развивается, у нас новое здание получило клиническая больница номер один, городская, онкологическая, у нас... Сейчас больница в коммунарке уже перестала специализироваться только на ковиде, да, и там начинает функционировать уже тоже как вот в том числе онкологический центр. У нас клиника, ну, наверное, отличительной особенностью является то, что это научный еще центр, так просто исторически сложилось, поскольку была создана на базе научно-исследовательского института гастроэнтерологии в свое время. Вот. И, собственно, мы там на сегодняшний день развили все профили, которые, практически все профили, начиная с опухоли головы и шеи, и вся хирургия легких, пищевода, энтерокальная хирургия, и урология, колопроктология, онкогинекология. Все за исключением костей. У нас по опухолям костей создан центр на базе 62-й больницы. И там этим предметом тоже исторически занимаются. И, в принципе, для Москвы одного такого центра пока на сегодняшний день достаточно. И нейрохирургии вот на сегодняшний день у нас тоже нет. А так, в принципе, все профили, которые есть. И если вот про наш центр вы спросили. Говорите, у нас, конечно, отличительной особенностью является то, что это многопрофильная клиника, и у нас есть врачи, по сути, всех специальностей. То есть это и кардиологи, пневмонологи, неврологи, невропатологи, эндокринологи и так далее. И что, конечно, крайне важно, потому что позволяет у нас все-таки больше 40% пациентов онкологических старше 70 лет.
Игорь Евгеньевич, мы сейчас сделаем паузу, послушаем новости, что в стране и в мире происходит, все узнаем и вернемся. Оставайтесь с нами.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья, врачи и пациенты. Здесь для вас я, Наталья Троицкая, ну и, конечно же, наш дорогой гость, главный онколог Москвы, директор Московского клинического научного центра имени Логинова, академик РАН Игорь Евгеньевич Ходьков. Игорь Евгеньевич, здесь вы с нами, хорошо, никуда не убежали. Прекрасно.
Нет, жду.
Да. Ну, продолжаем наш разговор о Московском стандарте онкологической помощи. Знаете, я хотела бы вот у вас даже вот спросить про путь пациента от и до. Вот диагноз под знаком вопроса, да? Что дальше происходит?
Диагноз под знаком вопроса, как правило, предполагается в поликлинике. И дальше есть ряд обследований, которые пациент должен пройти в поликлинике и после которых должен быть отправлен уже вот в центр амбулаторной онкологической помощи, в ЦАОП.
ЦАОП, да.
И вот как раз вот в этих клиентских путях очень точно прописаны все действия, которые должен совершить врач, который, ну, предполагает тот или иной диагноз. Соответственно, эти действия, они... Понятно, что они могут отличаться и отличаются в определенной части у пациента с подозрением, ну, например, там, на рак желудка или на рак там, яичников, например. Вот и после того, как этот диагноз, как уже пациент готов, да, с точки зрения сбора всей информации для того, чтобы онколог его проконсультировал, он направляется в ЦАОП. В ЦАОПе, как правило, больной уже должен быть либо обследован, либо, если необходимо, какая-то специфическая диагностика, специализированная уже в виде сложных биопсий, которые там только могут брать уже такие узкие специалисты, каких-то специфических обследований. Там он дообследуется и подтверждается диагноз, проводится онкоконсилиум. И вот по результатам онкоконсилиума, в котором участвуют в обязательном порядке три врача, это врач-хирург, врач-химиотерапевт и врач-специалист по лучевой терапии, при необходимости туда привлекаются врачи других специальностей, если у пациента есть какие-то сопутствующие заболевания. Вот. Но три врача вот этих обязательно. И этот онкоконсилиум, собственно, определяет всю стратегию лечения пациента. В каких-то ситуациях это хирургическое лечение, дополняемое в дальнейшем лекарственной терапией, лучевой терапией. В каких-то ситуациях мы начинаем с лучевой терапии, потом пациент направляется к хирургу. В каких-то это ситуациях совместно сочетанное лечение, там химио-лучевая терапия, которая и затем в дальнейшем уже сопровождается на следующем этапе хирургическим лечением, ну и так далее. И вот для этого специализированного лечения пациент уже направляется в стационар. И в дальнейшем он уже, в зависимости от тех необходимостей, которые нужны, он перемещается в стационар, в дневной стационар ЦАОПа. И вот что очень важно, кстати, в организации мы об этом тоже не сказали, что на сегодняшний день вот максимально быстро мы стараемся это делать. Вот у нас, поскольку ЦАОПы были созданы на базе онкодиспансеров, которые, ну, фактически были так распылены тоже по Москве, по различным районам, на сегодняшний день, ну, во-первых, уменьшено их количество, да, во-вторых, в ряде клиник уже ЦАОПы перемещены на территорию больниц непосредственно близко, то есть они совмещены со стационаром еще и географически, что тоже очень важно, ну, мне кажется, это очевидно, да, что позволяет, конечно, ротацию врачей какую-то организовывать, и опять же лучшая коммуникация. такие ЦАУПы созданы и в открывшейся сейчас коммунарке, и в Боткинской больнице. Вот наш строящийся новый корпус, там два этажа такого большого нового здания, они как раз будут, собственно, все полностью специализированы под амбулаторную помощь. Ну, в максимальной степени онкологическим больницам. Ну, как я уже говорил, не только онкологическим, потому что многопрофильный стационар, но в значительной степени онкологическим будет отдельный целый этаж, будет центр амбулаторной онкологической помощи, ну и со всеми диагностическими и лечебными возможностями.
Игорь Евгеньевич, вопрос от слушателя. У мамы рак поджелудочной железы третьей стадии с метастазами в печень. Каков прогноз?
Ну, при таком диагнозе, если подтверждены метастазы в печени, то это не хирургическое лечение. Точно здесь нужно лекарственную терапию. Ну, прогноз, я бы так, наверное, было бы не совсем правильно, не видя ни пациента, ни степени распространенности процесса, ну, не видя никаких таких предметных данных, какой-то прогноз говорить. Ну, здесь нужно лечиться, и у нас лекарственная терапия на сегодняшний день в ряде случаев позволяет достичь очень хороших результатов и обеспечить, ну, какой-то период качественной жизни. Ну, надо лечиться.
В любом случае,
верить,
да.
Потому что при всем даже всех таких, даже плохих прогнозах, на самом деле в медицине бывают какие-то отдельные, в том числе уникальные случаи. И на сегодняшний день эта уникальность, она тоже обусловлена не просто какими-то фантазиями, а именно такими очень серьезными успехами в развитии самых различных методов специализированного лечения. Поэтому здесь нужно лечиться, и, честно говоря, может быть, я тут рекомендовал, да, ну, как-то не думать о прогнозах, не гадать, а просто выполнять все рекомендации врача.
Самое главное, духу не падать. Мне вот нравится, что у нас психологическая помощь сейчас уже, вот, по крайней мере, новость прошла, что появится для онкобольных. Это очень-очень-очень важно, такая поддержка. Я понимаю, что каждый хирург, онколог и не хирург, просто онколог, онколотерапевт, химиотерапевт, онколог, они психологи в любом случае, потому что когда с пациентом общаешься, тем более, когда пациент услышал недавно диагноз, еще не знает, что, как, чего, просто нужно пережить это, да, и настроиться на борьбу. Это же очень-очень действительно важно. Вот, а по поводу каких-то новых разработок, Игорь Евгеньевич, я вот к этому иду. Что сейчас, что-то вот сейчас назревает у нас здесь, в нашей онкологии? Какие-то новые есть методы лечения?
Ну, знаете, у нас, еще раз говорю, были такие прорывные совершенно открытия сделаны, да, разработаны прорывные, ну, в частности, лекарственные препараты, да, это вот уже больше 20 лет, это таргетная терапия, и, ну, уже почти 10 лет, как такое широчайшее распространение получает иммунотерапия, и здесь появляются, во-первых, новые препараты. Я могу сказать, что, кстати, есть и препарат, вот недавно был выведен на рынок, и сейчас активно начинает использоваться препарат российской разработки, иммунопрепарат, который такой, ну, такой, можно сказать, что полностью наш. И здесь, наверное, дальнейшие успехи, они связаны с тем, что новые и новые схемы, комбинации уже известных каких-то препаратов с новыми, они позволяют достигать лучших результатов. Проводится много очень исследований в различных клиниках мира, ну, которые показывают эффективность различных комбинаций, оценивают эффективность различных комбинаций новых препаратов. Наверное, в большей степени какие-то, безусловно, успехи нужно связывать с развитием генетических исследований. Потому что мы, вот, кстати, не сказали о том, что в той изменении системы организации оказания онкологической помощи крайне важным явилось создание вот на базе этих шести стационаров тоже высокоспециализированных онкологических, патоморфологических лабораторий, что крайне важно, потому что на сегодняшний день лечение онкологического пациента – это такое точечное лечение, да, когда мы подбираем препарат непосредственно к подходящий к тому типу опухоли, который у пациента есть. Для этого нужно очень глубокое, грамотное, правильное, специализированное патоморфологическое исследование. И, наверное, вот здесь вот как раз в этом лежат и наши какие-то надежды тоже на дальнейшие успехи, когда мы в зависимости от комбинации генов, и таких исследований сейчас много в мире идет, и начинается, вот сейчас по поджелудочной железе буквально несколько недель назад я вернулся с конференции, которая такой европейской большой конференции, где много было представителей из различных стран мира, где вот обсуждались перспективы лечения рака поджелудочной железы. И вот сейчас начинается такое очень серьезное исследование, когда будет оцениваться по такому секвенированию при изучении генетического материала, взятого у больного из опухоли, будет оцениваться эффективность лекарственного лечения. Можно будет строить прогнозы на эффективное лекарственное лечение и выполнять у пациентов, которые будут демонстрировать такую хороший отклик на вот такую лекарственную терапию, можно будет выполнять операции даже при самых распространенных стадиях, с надеждой на хороший успех, что мы сейчас либо не делаем, либо делаем очень редко. Поэтому здесь, наверное, больше бы с этим я связывал, с комбинациями различных методов лечения, химио-лучевого и так далее.
На самом деле это очень здорово, потому что получается рак пожелудочной...
Здесь очень важно, я прошу прощения, что еще, очень важно же профилактика, мы говорим, и здесь, наверное, а точно совершенно успехи в лечении различных заболеваний, они связаны с профилактическими какими-то мерами. Можно сказать, что вакцинация, у нас вирус плохого человека является фактором, обуславливающим развитие таких заболеваний, как, например, рак шейки матки, опухоли оропхарингеальной области. И, соответственно, вакцинация в тех странах, Австралии, взять, например, то количество случаев рака шейки матки там сведено до спорадических, просто за счет такой повсеместной вакцинации девочек и мальчиков, кстати, в возрасте 12-14 лет. Поэтому эти методики, безусловно, такие широкое их распространение будет способствовать снижению заболеваемости, что намного, кстати, важнее, чем...
Конечно. Уже лечение потом.
Улучшение результатов лечения уже возникшего заболевания.
Мы об этом постоянно говорим, Игорь Евгеньевич, и по поводу хеликобактер пилори, конечно же. Всем уже известно, это провоцирует рак желудка, да? Доказано, пожалуйста, хотя бы гастроскопию некоторые вообще в течение жизни, к сожалению, не делают, а потом уже серьезная какая-то болячка есть, которой, тяжело справиться и врачам, и пациенту. Также не так давно мы говорили с эндоскопистом по поводу рака прямой кишки, колоректального рака, тех же самых полипов, которые, к сожалению, некоторые врачи, это в регионах в основном, к сожалению, есть такая беда, боятся удалять, просто посмотрят, все нормально, полипчики у вас есть, а их не удалили, на гистологию не отправили. Человек спокойно себе живет, а там может быть что-то нехорошее. То есть в любом случае профилактика, она вся есть, лишь бы делать ее, выполнять, вообще заниматься своим здоровьем, то мы к этому приходим.
Конечно, то, что касается хеликобактер, кстати, у нас в Москве это тоже одно из таких очень серьезных решений у нас организовано. Грантовая поддержка различных научных исследований, многие из них ведутся в онкологии, и одно из них это изучение распространенности хеликобактер. Могу сказать, что не обязательно для того, чтобы понять, есть хеликобактер или нет, нужно делать эндоскопическое исследование. Есть такой C13 дыхательный урязный тест, просто определенным образом дышится, в определенный такой контейнер специальный, и он еще даже более чувствителен к определению этих бактерий. Поэтому, если есть проблема, точно, на сегодняшний день доказано, нужно провести радикацию, так называемую, то есть пропить курс препаратов, которые приведут к тому, что хеликобактер исчезнет. Могу сказать, что у нас на сегодняшний день есть подтверждение эффективности этого из азиатских стран, где эти исследования уже были проведены, и на уровне не исследования, а профилактики, на уровне начала 2000-х годов, когда лицам в районе 20 лет возраста проводили эту эрадикацию, у них сейчас снижается значительным образом заболеваемость раком желудка у пациентов в районе 40 лет. В возрасте 40 лет в этой возрастной группе. И то, что касается толстой кишки, безусловно, вы правы, потому что это считается самым предупреждабельным раком рак толстой кишки, потому что такая санация, своевременное проведение колоноскопии, санация полипов, удаление этих полипов с толстой кишки, оно просто позволяет избежать такого серьезного заболевания. Но на следующий день, надо сказать, в Москве, опять возвращаясь к регистрационной структуре, созданы уже несколько эндоскопических центров, где можно пройти одномоментно, например, гастроколоноскопию под седацией, что, безусловно, облегчает проведение этой процедуры. И у нас уже больше и больше появляется пациентов, в которых мы, во-первых, с полипами, которые санируются, и больше пациентов, которых мы на ранних стадиях находим опухоли вот этой зоны. Соответственно, лучше лечим.
Вот, что очень-очень важно знать. Вы, кстати, знаете, мы не коснулись вопроса второго мнения о онкологии. Вот почему это важно, на ваш взгляд, Игорь Евгеньевич?
Ну, второе мнение, оно во всем важно. Всегда лучше посоветоваться. Хотя на сегодняшний день в онкологии очень много определено стандартами, международными рекомендациями, национальными клиническими рекомендациями. Все достаточно понятно. Но медицина – это очень серьезная и сложная и наука, и практика. И поэтому второе мнение, ну, оно всегда позволяет лучше сориентироваться. У нас на сегодняшний день, например, второе мнение по морфологическим препаратам введено в тарифы ОМС. И это очень важно. Ну, собственно, и врачи всегда, вот этот принцип консилиумных решений, он, собственно, работает. Ну, и пациент, соответственно, если он в чем-то не уверен, он тоже всегда может обратиться в какой-то другой стационар, в специализированный центр. Единственное, призываю обращаться все-таки в такие высокопотоковые специализированные центры, которые не обязательно выглядят краше всех, но главное, чтобы они делали больше всех. И больше всех имели больше опыта. Ну, как правило, это центры известные. 6 больниц, вот, которые я упомянул.
Да.
Либо это национальные медицинские центры, федеральные и так далее.
Главное не забегаться за 3-м, 4-м, 6-м, 7-м и пропускать время на лечение.
Вот это абсолютно правильно, то, о чем я хотел сказать. Тут важно вовремя остановиться. И второе мнение всегда хорошо, а 4-е, 5-е, 6-е, ну, может быть, иногда 3-е, там, для того, чтобы человек уже поверил. Но дальше уже нужно принять решение, если так, какой-то диагноз такой поставлен, серьезный, любой, собственно, онкологический, не онкологический. И дальше надо принять решение, просто принять решение, кому поверить. И дальше просто делать все, что говорит тот человек, кому поверен. У нас много высокопрофессиональных врачей в нашей системе здравоохранения, с которым можно и нужно верить.
Все-таки очень важен контакт именно с врачом. Правда, Игорь Евгеньевич? Получается, что иногда, вот среди даже моих знакомых, кто лечился от рака и сейчас в ремиссии, слава богу, все хорошо, говорит, ну вот пришел к профессору, такому всему заслуженному, но нет контакта. К обычному врачу-онкологу пришел, все, срослось. Счастье, любовь, здоровье, слава тебе, Господи, вылечил, все хорошо. То есть это же очень важен такой момент, выбрать своего врача родного.
Ну, абсолютно правильно, да.
Тут вопрос от слушателя, Игорь Евгеньевич, по поводу беременности и рака. Скажите, пожалуйста, как молодой женщине 34 года, которая еще не становилась мамой, после лечения рака ей стать? Про какой,
ну,
рак не сказано, к сожалению.
Того, да. Ну, у нас достаточно большой опыт на сегодняшний день накоплен, к сожалению. Такие случаи, они, конечно, не часты, но, тем не менее, они встречаются. И на сегодняшний день достаточно большой опыт накопленный в мире и в наших ведущих клиниках по лечению женщин, находящихся в такой ситуации. В каких-то ситуациях можно начать лечение на фоне беременности, в каких-то ситуациях можно дождаться срока, когда можно родоразрешить женщины, потом начать эффективное лечение. Когда-то у нас есть опыт выполнения одномоментных, там, кесарево сечение, операции по ходу вот, онкологического заболевания. Вот. То, что касается, если вдруг возникает такое, ну, заболевание, женщины в планах деторождения, то у нас на сегодняшний день отработаны методики заготовки замораживания яйцеклеток с тем, чтобы в последующем прибегнуть к самым различным способам искусственного оплодотворения, ну, использования. И, там, и сама женщина это может сделать, и там суррогатные матери и так далее. То есть у нас это нужно обязательно проконсультироваться с врачом, если вдруг так сложилось, что у молодой женщины возникло онкологическое заболевание, и вот функции деторождения, либо на фоне беременности, либо планируется деторождение, то нужно просто проконсультироваться, как это правильно сделать, и выход всегда найдется.
Угу. Спасибо большое. Тут такой вопрос у мамы и у бабушки. Рак груди. Бабушка от этого умерла. Мне 19 лет. Переживаю, что мне делать? Вот по поводу наследственных форм рака, это же вот все равно играет большую роль. С какого возраста
так делать? Я вот в этой ситуации я бы рекомендовал пройти медико-генетическое консультирование. У нас, вот, например, есть в центре генетики, которые консультируют в таких ситуациях, собирают так вот всю родословную. Ну и, скорее всего, если это рак молочной железы, вот такой, нужно сдать анализы на гены, там, BRCA1-2 или BRCA1-2, их называют, breast cancer, от слова breast cancer, BRCA, 4 буквы. Надо посмотреть просто, есть ли какая-то наследственная предрасположенность. Ну и в соответствии с этим просто, может быть, интенсифицировать контрольное обследование.
Потому что так-то положено 45
минут. Но плюс, жить обычной жизнью.
Угу. То есть не загоняться.
Ну, обычно положено маммографии 40 лет. Соответственно, угу. Если девушке 19, ну, надо проконсультироваться. Надо сдать вот эти анализы на вот эти наличие или отсутствие там, мутаций в этих генах. И соответствующим образом построить просто план обследования, план контроля. Жить, еще раз повторяю, обычной жизнью. Не надо бояться там каждую секунду чего-то, потому что контролируемые вещи, но просто, например, если с 40 лет маммографию, да, а до этого по показаниям УЗИ, то, ну, наверное, просто нужно делать ультразвук там с какой-то определенной периодичностью, регулярно. Угу. Пожалуйста, можете с вот девушкой к нам прийти, у нас в составе нашего центра клиники женского здоровья работает, мы там все расскажем.
Да, придите, потому что я даже знаю, что у вас УЗИ, это мне вот врач-мамолог опять же рассказал, что есть, что даже чуть ли не нулевая стадия рака молочной железы можно выявить. УЗИ, это не какое-то там специфическое исследование, я удивлена была, что сейчас можно. Только самое главное наблюдаться, это делать, тем более если что-то есть, настораживает.
Ну, если настораживает, надо идти к врачу, на это абсолютно точно.
Игорь Евгеньевич, здесь про ПЭТ-КТ вопрос. Можно ли делать ПЭТ-КТ, если беспокоит что-то для профилактики? Ну вот, кстати, с этим мы же как-то обсуждали с докторами в эфире, с лучевой диагностикой докторами, что ну, для профилактики у нас не делаются такие обследования. Тем не менее, ну вот, пожалуйста, задают
ПЭТ-КТ,
вопрос.
ПЭТ-КТ не является скрининговым методом. ПЭТ-КТ должен назначать врач, уже онколог, ну, по определенным показаниям. Поэтому просто так сделать ПЭТ-КТ, как скрининг, в этом нет никакого смысла, потому что там есть масса ложноотрицательных результатов, ложноположительных. Поэтому это должен оценивать врач в определенной ситуации. Еще раз говорю, это скрининговым методом для здорового человека не является.
Вот
не нужно делать
просто. Что важно знать. Игорь Евгеньевич, буквально минута до конца эфира осталось. Вот хотелось бы еще раз про профилактику всевозможного рака поговорить. Про факторы риска мы сказали. Конечно, всем нужно стараться быть стройными, заниматься здоровым образом жизни, спортом, правильно питаться, меньше красного мяса употреблять. По-моему, один раз в неделю достаточно, да, вот как я помню из рекомендаций. Что еще вот вы бы хотели посоветовать слушателям? По поводу диспансеризации пару слов сказать, конечно же, нужно.
Ну, я бы посоветовал коротко доверять врачам. И заботиться о себе. Ну и дальше это можно как угодно долго на эту тему рассуждать, говорить, призывать, но суть такая.
Проходить вовремя обследование и не забывать себя, что самое
просто
главное.
Доверять врачам и заботиться о себе. Не меньше, чем вот мы привыкли заботиться о каких-то предметах, которые нас окружают. Лучше заботиться о себе, о своих близких. И проходить своевременно какие-то плановые обследования, доверять врачам.
Спасибо большое за интересный разговор. На связи с нашей студией был главный онколог Москвы, директор Московского клинического научного центра имени Логинова, академик РАН Игорь Евгеньевич Хатьков. Спасибо еще раз.